Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 272-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Веду его для вас я, Антон Поздняков. Сегодня в подкасте много гостей. Говорим мы, естественно, о важнейшем событии, происшедшем в космической индустрии за последнее время, а именно об успешном запуске Crew Dragon от SpaceX, о первом за долгое время старте американской ракеты американских астронавтов с американской Земли, как нам много раз повторяли. Это НАСА, сделала из этого достаточно серьезную политическую повестку. Мы не могли, естественно, обойти стороной это событие. И сегодня мы как раз о нем поговорим. Поговорим о Crew Dragon, поговорим, в принципе, о том, что этот запуск значит для всей космической индустрии, не только для НАСА, но и для Роскосмоса, и для Китая, и для Индии. Поговорим и о том, чего стоит ждать от низкой околоземной орбиты в ближайшее время, чем это все может обернуться, какие корабли будут нужны, какие не очень. Но перед тем, как мы к этому перейдем, небольшое рекламное сообщение от партнера сегодняшнего выпуска. Вот мы с вами в этом подкасте очень часто говорим о различных астрономических исследованиях, в которых используются, как вы знаете, огромные массивы данных, которые приходят там, с телескопов и других научных инструментов. И чтобы сделать какие-то значимые выводы и прийти к каким-то результатам, все эти данные нужно, естественно, правильно перелопатить и уже потом прийти вот к чему-то значимому. Например, там, как был посчитан возраст Вселенной, о котором я вам рассказывал в 267-м выпуске подкаста. Также делаются и другие исследования, однако, думаю, вам не надо объяснять, что подобные инструменты и навыки нужны не только в прям больших научных исследованиях, но и в том числе и в повседневных штуках. Почти на любом сайте есть какой-нибудь блог, который как раз использует результаты Data Science, который каким-то образом работает с большими массивами данных. Я вот, кстати, например, тоже сейчас провожу, понятное дело, небольшое относительно исследование о рынке подкастов, и у меня там уже много листов в Excel заполнено, и я надеюсь, что из этой кучи циферок с помощью каких-то там манипуляций все-таки удастся прийти к каким-то интересным и значимым результатам. И вот партнер сегодняшнего выпуска, онлайн-школа Skill Factory, предлагает вам полный курс по Data Science, который как раз научит вас работать с данными, и Skill Factory обещает, что после прохождения этого курса вы станете уверенным медлом, даже если начнете вообще с нуля. Программа включает в себя Python и основные библиотеки его для анализа данных, математику, куда без нее, конечно же, статистику для Data Science, машинное обучение, Data Engineering, нейросети и еще много всяких интересных штук. Skill Factory также обещает давать реальные кейсы, давать много упражнений, обещает соревнования на Kaggle, хакатоны, и по истечении курса у вас будет минимум 10 проектов в вашем портфолио. Ну и для вас, мои любимые дорогие слушатели, до 18 июня действует привычный промокод BOROTA, который даст целых 50% скидки на курс. Чтобы активировать его, назовите промокод менеджеру при оформлении заявки, тогда вас узнают и сразу поймут, что вы вообще нужные и правильные люди, пришли из нужного правильного места и скинут вам сразу целых полцены. Еще раз, привычный промокод BOROTA, курс Data Science от Skill Factory, 50% скидки на весь курс, ссылочки, естественно, есть в шоу-ноутах. Что ж, ну и сегодня мы, конечно же, о чем же еще мы можем говорить, кроме как о запуске Crew Dragon, события которого мы ждали, ну, последние много, я не побоюсь этих слов, лет. И сегодня у меня в гостях, чтобы это все обсудить, если мне не изменяет память, повторяемый рекорд по количеству человек в одном выпуске, потому что мне сегодня фактически весь стриминг-коллектив, ну, по крайней мере, большая его часть команды Альфа Центавра, с канала Альфа Центавра, с которыми мы стримили это замечательное событие, и теперь мы встречаемся уже здесь, в подкасте. Сегодня со мной Паш Поцелуев. Привет, Паш.
Привет.
Сегодня со мной Дима Соколов.
Приветик.
И Василий Кондрашкин. Привет.
Привет.
Так, ну я предлагаю сделать сначала небольшой рекап, потому что вдруг кто-то не смотрел стрим бессовестный. А если что, ссылочка на повтор нашего стрима и первый, и второй будет в шоу-ноутах к подкасту. А, ну давайте, кто хочет начать, вот давайте быстренько пройдемся по событиям. А, наверное, начнем с первой попытки, закончим второй попыткой. Кто хочет такой быстрый рекап сделать?
В общем, 27 числа была первая попытка. Естественно, за 17 минут погода ничего нам не дала запустить. И мы ушли недовольные спать. 30 числа погода дала добро. И впервые за почти 9 лет американцы отправили своих астронавтов на своей ракете к МКС. Вот. Это совсем краткий рекап.
Кстати, забавный у нас был случай, как я уже сказал. Я к ребятам напросился в гости на стрим, будем называть вещи своими именами. И первый раз, значит, когда у нас была первая попытка, в среду вечером, Дима такой говорит: ну все, я всегда угадываю, точно-точно полетит. Вот, точно полетит. В итоге не полетел. А потом, перед второй попыткой, пишет мне Паша, говорит: Вася, подумал, решил, что сегодня точно запускать не будут, на стрим сегодня не придет. Так что целых два Акеллы промахнулось в данном случае. Никто не угадал. Вот. И только те, кто разумно молчали, оказались в итоге правы. Собственно, да, у нас случился запуск. У меня, честно говоря, вот немножко как-то анализируя уже, оглядываясь назад, я помню... При первой попытке у меня были прям такие ощущения, типа, ух, реально историческая фигня, все вот эти вот подготовки, когда они проезжают на этих белых Tesla Model X, выгружаются, потом там расписываются, уже перед входом в корабль непосредственно на стене, все это такое, ты думал, во, сейчас происходит, а потом такое облом. За 17 минут. Погода в итоге нам не дала запуститься. Давайте пару слов, в принципе, о вот этих вот погодных вещах расскажем, потому что я видел очень много мемов по этому поводу, что вот, мол, раньше-то ракеты летали, а сейчас погодка, дождичек, ракета такая, о, нет, не полечу. С чем вообще это было связано? Потому что, ну, я подозреваю, что, несмотря на то, что у меня аудитория как бы интересуется темой, но для многих все равно это может быть чем-то таким не до конца понятным, а не до конца известным.
Да, ну в первую очередь это, конечно, связано было с местоположением космодрома, то есть восточная часть США, восточное побережье, Флорида, и там всегда под лето начинается настоящий такой сезон постоянных дождей, которые то сменяются солнечной погодой на 10 минут, то идет ливень, который кажется, что вот все, 2020 сейчас окончательно завершится прямо во время этого дождя, а потом опять солнышко выглядывает и тепло становится и на душе, и на улице. И каждый год, в принципе, такое происходит, поэтому на самом деле ничего удивительного. Понятное дело, что есть окно, в которое можно запустить ракету, особенно когда это пилотируемый пуск МКС, и это окно у нас еще и моментальное было, то есть мы либо запускаем, либо переносим уже пуск на сутки примерно. И вот вопрос был только в том, попадет ли окно хорошей погоды, вот это 10-минутное солнышко, на тот момент, когда мы запланировали запускать ракету, ну и говоря мы, я, конечно, говорю о SpaceX, мы-то планировали просто это транслировать и транслировали на самом деле. Вот, и очень много факторов учитывается, там и ветер, и облака, и молнии, и все это не только вместе старта, и даже не столько вместе старта, сколько вместе, если сработает система аварийного спасения в том месте, куда будет садиться корабль, приводняться. Это все надо было учитывать, огромное количество факторов, и вот наложилось все на в целом не самую удачную погоду, поэтому были переносы, потому что ждали вот... Ну, на самом деле, перенос один был, я так сказал, были переносы. Поэтому мы ждали второго переноса, на самом деле, но он не состоялся, все-таки действительно поймали нужный момент, и повезло, что во вторую попытку пуск состоялся.
Мне кажется, они, кстати, даже подгадывали именно под нашу временную зону, чтобы были красивые циферки, потому что первая попытка была у нас в 23.33, а вторая попытка в 22.22 или что-то такое.
Штатный нумеролог хорошо сработал.
Ну и говоря, да, еще о таких прикольных штуках на этом запуске, там были такие достаточно символичные штуки. Во-первых, там вернули старый логотип НАСА. Логотипов-то у НАСА есть фактически два. Есть старый, который называется «Червячок», и есть новый, который называется «Тефтелька». Вот «Червячок» — это такой красненький буковки НАСА, а «Тефтелька» — это вот этот вот синенький, к которому, наверное, все привыкли. Вась, в двух словах расскажи тогда, почему вообще приняли такое решение. Опять же, в виде рекапа такого, я думаю, многие об этом уже знают, но тем не менее, вот давай еще раз проговорим, что же там с логотипами-то.
Ну, Джиму Брайденстайну нравится червячок, а всем остальным нравится фрикаделька, поэтому на ракету налепили все логотипы. Но на самом деле червяк, он ассоциировался с полетами шаттлов, потому что в то время использовался. И вот символично надо вот так вот, что астронавты с американской земли возвращаются. И вот, честно, Джим уже переборщил с этим американским всем. Вот. И поэтому два логотипа налепили. И вот я уже больше не могу, если честно.
И у нас еще одна была такая символическая штука. Заканчивая наш рассказ о... в принципе, там запуски, непосредственно в процессе. Я думаю, опять же, те, кто смотрели стрим, это видели. Но на борту МКС есть американский флаг, который может забрать только американский экипаж, который прилетит с Kennedy Space Center. И так получилось, что это может быть только SpaceX, потому что даже если... Давайте, ну что... пессимистично так, даже если. Даже когда полетит Starliner, он все равно будет летать не из Kennedy Space Center. Дим, наверное, вот в двух словах, опять же, про этот флаг давай чуть подробнее расскажем, кто его туда привез и почему, собственно, только экипаж SpaceX теперь имеет право его забрать и куда он полетит потом.
Да, в общем, этот флаг, его первый раз отправили в космос на первом полете шаттла на STS-1. После этого его, естественно, вернули на Землю, и он отправился в космос еще раз уже на последнем запуске шаттла на STS-135, и его вот там оставили, чтобы другой экипаж американский его уже оттуда забрал. И в следующий раз он полетит на уже вокруг Луны, на Орионе, на Артемиде-2, насколько я помню, на первом пилотируемом полете Ориона. Вот. Но и когда он там будет, где-то 23 или 24 год, что-то такое.
Окей, я думаю, в принципе, с запуском, непосредственно запуском на этом можно заканчивать, потому что, опять же, если кто хочет прям более подробно, есть весь повтор по ссылочкам в описании. Я предлагаю все-таки обсудить, что этот запуск значит для индустрии, потому что было, опять же, очень много шума по этому поводу, очень много там всяких статей, мнений, громких заголовков, что, в принципе, означает, что у нас началась эра, ну, я ее так громко достаточно называю, новой эрой пилотируемой космонавтики, но на самом деле у нас просто начались запуски нового поколения кораблей, которое как раз стартует с этого самого Crew Dragon. И еще одна важная часть, да, что это первый частный запуск, частная компания, которая запустила людей в космос. Вот что, по-вашему, это значит для всей индустрии, к чему это будет, соответственно, вести?
Ну, мне лично кажется, что здесь самое важное именно в том, что этот запуск состоялся. У меня в школе была учительница информатики, которая любила очень... Она такой афоризм свой придумала и постоянно его повторяла, что, мол, нельзя научиться строить стулья, не построив ни одного стула. Вот тут примерно то же самое, то есть нельзя начать делать какие-то коммерческие запуски пилотируемые, не сделав ни одного такого пуска, и вот первый пуск произошел, все, дальше это будет, ну, пока еще не рутиной, но нормой, во всяком случае, как минимум. И это важно даже не столько для самой SpaceX, сколько вот действительно для индустрии в целом, потому что вполне возможно появятся новые игроки, которые увидели, что вот это возможно, значит, есть смысл попробовать и нам. Вполне возможно, что NASA вот в рамках той же Артемиды еще больше расширит вот этот коммерческий элемент в запусках и в обслуживании, возможно, станций, в посадках. Они, опять же, уже с Blue Origin вовсю работают над посадочным модулем. И Это действительно, вот ты сказал, новая эра. Я считаю, что это и правда так, потому что это позволяет НАСА освободить огромное количество времени для того, чтобы заниматься непосредственно наукой и вот просто делать заказы, которые будут выполняться коммерческими компаниями и в плане перевозок, и в плане обслуживания, и в плане, не знаю, может быть, и той же науки отчасти. Поэтому, да, мне кажется, что это очень важно.
Ну, честно говоря, у меня есть такое довольно двоякое отношение к вот этим заявлениям, что вот, у нас теперь впервые частная компания что-то запустила, и теперь, значит, у нас все поменяется. Мне кажется, что пока, по крайней мере, в ближайшее время поменяется все совсем не сильно. Ну, то есть, да, американцы теперь тоже будут запускать своих астронавтов, и не только своих астронавтов, уже на первый полноценный, скажем так, запуск, потому что это все еще была демонстрационная миссия, она тоже даже называлась Демо-2, уже на первый полноценный запуск Crew Dragon запланирован японский астронавт, он все еще астронавт называется, кстати, как японские люди, которые летают в космос, называются правильно, кто не знает?
Астронавты они тоже.
Вот, и с Роскосмосом, скорее всего, будут меняться персоналом. Кто-то будет летать из американцев на Союзе, кто-то из российских космонавтов будет летать на Crew Dragon. Опять же, я думаю, будет немножко разная процедура, как они будут тянуть жребий, кто на чем полетит. Если американцы, кто вытянул короткую спичку, будет лететь на Союзе, а у русских наоборот, кто длинную вытянул, тот полетит, значит, на Crew Dragon. Ну, потому что он современнее, больше, и в конце концов, кстати, вот это какая-то искусственное сталкивание, в том числе в соцсетях, что вот, посмотрите, Crew Dragon, насколько лучше Союза, ну, как бы, ну да, ну, это новая модель, ну, это примерно как, я не знаю, меня немножечко каждый раз бесит, когда выходит какая-нибудь презентация очередного айфона, и выходит такой какой-нибудь Тим Кук, в конце концов, и он говорит: это самый мощный айфон из всех айфонов. И ты такой: блин, конечно, это самый мощный айфон из всех айфонов, потому что он новый. Так вот здесь то же самое, но здесь просто новый корабль. А вот, поэтому вот этих прямых сравнений я вообще не понимаю, зачем, кому они нужны, они, ну, как бы очевидно.
Ну, если чуть-чуть вернемся, я бы хотел закончить про то, что это значит для индустрии. Наконец-то НАСА смогла создать условия для появления нового полноценного игрока на рынке. Потому что, если вспомнить, почему и чем закончилась эра шаттлов, традиционные аэрокосмические компании в США для НАСА выставляли такие суммы создания новых кораблей, что они были, ну, совершенно неподъемными. И тогда НАСА создали программу коммерческих полетов, сначала грузовых кораблей, и таким образом вырастили SpaceX, весьма амбициозную компанию, которая заявляет, что на этом ее амбиции не заканчиваются. Вот для индустрии это значит такую большую встряску, что да, смог новый игрок сделать самую важную вещь – запускать людей на низкую околоземную орбиту, которая сейчас есть. И дальше планируют идти и не останавливаться.
Ну, опять же, я бы, во-первых, не ограничивался SpaceX как единственным игроком, потому что, опять же, помним про Starliner. То есть SpaceX, безусловно, умеет делать шоу, умеет привлекать к себе внимание, и, опять же, у многих людей, мне кажется, которые, особенно у людей, которые не очень интересуются, в принципе, индустрией, не знают, что там происходит, у них реально может создаться впечатление, что вот тут SpaceX пришла и всех переиграла, и теперь будет единственная компания, которая соберет все запуски, и только она будет запускать. Важно понимать, мне кажется, что, во-первых, да, у нас просто добавился еще один игрок, и в любом случае, ну, так как мы все-таки, наверное, живем в ситуации, которая ближе всего к свободному рынку, хотя космическая индустрия безумно далека от свободности, и, естественно, там и государственное регулирование, и все, что только хочешь, но, тем не менее, из всех моделей, наверное, все-таки для данных целей можно себе представлять, что это какой-то конкурентный рынок, и конкуренция, как известно, всегда только приносит пользу всей индустрии. Я бы хотел поговорить о том, что такое частная компания, и почему именно важно, что SpaceX частная компания, потому что, мне кажется, безумное недопонимание этого термина есть. Каждый на интуитивном уровне себе придумывает, что такое частная компания, и наоборот, либо там начинает активно в соцсетях превозносить SpaceX, либо наоборот гнобить SpaceX. Ну, там часто я видел что-то типа, ну, какая же она частная, когда тут NASA, государственная контора, в них вкладывает деньги, типа делает госзаказы, в чем же частность? И это, в принципе, кстати, вполне логичный вопрос. Ну, в моем понимании, частность это вполне себе юридический термин, который говорит о том, как компания управляется, финансируется, насколько она открыта в этом плане, насколько закрыта. То есть это исключительно юридическо-экономический термин. А в контексте индустрии важно, что проект корабля, в данном случае это Crew Dragon пилотируемый, он NASA не принадлежит. Он принадлежит SpaceX, и это проект SpaceX, и они его могут использовать не только в целях NASA. В то время как проекты, которые разрабатываются государственные, ну тот же Space Shuttle, они все-таки как бы являются собственностью NASA, и кроме как для целей NASA, они больше никуда не могут использоваться. То есть, как и в случае с программой Артемида, NASA здесь выступает заказчиком и инвестором в эти самые компании, ну, это, в принципе, нормально. То есть никто не пытается сказать, что NASA ничего не имеет общего со SpaceX. SpaceX сами разработали корабль, и NASA такие, ой, корабль стоит, а давайте купим на нем запуск. То есть, естественно, это не так работает. Вот что вы вообще думаете о вот этой истории с частниками, нечастниками, конкретно вот в контексте пилотируемых запусков в космической индустрии?
Ну, мне, знаешь, вспоминается то ли 2010 год, то ли 2011-й, по-моему, я могу ошибиться с годом, но вот та самая история с прослезившимся Илоном Маском, недавно ее вспоминали, как раз когда Нил Армстронг сказал, что ни в коем случае нельзя допускать частные компании до космоса, и что это будет провал, и что ничего хорошего из этого не выйдет. И для меня здесь еще важно вот это понимание частных частной компании, которая сложилась в самом НАСА на тот момент, и, возможно, части, не знаю, в кругах, возможно, в политическом истеблишменте американском, что вот, мол, нельзя допускать частников, надо, чтобы все контролировало государство и всем управляло государство. И здесь важно, что полетел такие Crew Dragon и запустили людей. И у многих людей, которые раньше не верили, что это возможно, и не верили в то, что это удастся и даст какие-то плоды, у них должен вот такой, знаешь, слом в мозгах произойти, по-моему, они должны понять, что это работает, и что действительно невозможно эффективно работать только за счет государственной компании, за счет государственных каких-то институций, что частники в таких условиях помогают и приносят много пользы и освобождают огромное количество времени, усилий для чего-то более сложного, важного, опять же, в там, национальных или даже планетарных масштабах. Вот для меня вот частник против государства, тут вопрос такой даже и не стоит, а именно, что это сотрудничество, и важно, что многие это должны были понять за счет этого пуска.
Ну так при этом, опять же, у многих, возможно, возникает вопрос, ведь раньше разработками занимались всякие там Боинги, Локхид Мартины, Эрбасы, кто угодно, они же вроде как бы тоже не государственные компании, так в чем же все-таки концептуальная разница в том, что изменилось. Потому что нас уже не сами строили. Тот же Сатурн-5, как известно, был распределен по невероятному количеству подрядчиков, чуть ли не всей страной его строили. Ну и, в принципе, всю программу Аполлон. То есть подрядчики были и в том числе и частные. Чем это отличается?
Да, ну там НАСА всем руководила и конкретно все контролировала, а здесь НАСА является только заказчиком. Джим Брайденстайн очень любил это повторять. Мы не говорим, какой корабль построить, мы не говорим, как им управлять, и мы, собственно, им не управляем. Мы говорим, нам нужно добраться там на орбиту или на Луну, у нас есть цель. Вы, наши дорогие подрядчики, наши частные компании, которые мы выбрали, пожалуйста, достигайте этой цели, мы будем вам за это платить. То есть NASA действительно переходит просто на уровень заказчика, который, да, контролирует отчасти создание корабля, но вот самим запуском управляла полностью компания SpaceX. То есть там же даже был момент, торжественной передачи астронавтов из рук НАСА в руки SpaceX, когда уже НАСА только наблюдала, а всем занималась дальше запуском SpaceX. И вот в этом такое самое важное отличие от того, что было раньше.
Ну, мне кажется, это будет хорошо видно на конкретно проекте Starship, потому что технически НАСА уже заказала себе Starship, ну, по крайней мере, выразила намерение посмотреть, как будет проходить эта самая разработка. Мы это, опять же, знаем, так как у нас были объявлены результаты тендера, конкурса, как это правильнее назвать, систем посадок на Луну. Один из этих конкурсантов был SpaceX как раз со Starship. Ну и мне кажется, очевидно, что НАСА сейчас никак не контролирует процесс разработки Starship, иначе бы все шло совсем по-другому. Кстати, там, опять же, с наших прошлых выпусков, SN4, который мы ждали, когда полетит, не полетит, вернее, ну как бы он технически чуть-чуть, маленькая его часть полетала, произошел достаточно серьезный взрыв после нескольких успешных прожигов Раптора. Собственно, я так понимаю, Раптор под серийным номером 20 и прототип под серийным номером 4 в очень таком красивом и эффектном огненном шаре передали эстафету следующему, и у нас уже и SN5 собирается, и SN6 собираются там красиво так. Они параллельно почти уже растут. Очевидно, что
уже
и...
Уже и седьмой
есть. Да, что и их тоже после... участь это не минует. Какого-то, в какой-то форме уничтожения. Кто-то из них, может, конечно, полетает, но не так, так этак сломают Starship. Но я к тому, что сама вообще концепция Starship, она кардинально отличается от любой другой разработки. Мне кажется, именно вот в процессе разработки, в установке цели, нежели диктовке средства, является вот как раз смена парадигмы того, что делает НАСА. То есть вместо того, чтобы, да, сказать, нам нужен корабль, провели тендер, сделали очень четкое ТЗ, и кто по этому ТЗ лучше там сделает корабль, то есть вместо того, чтобы тратить свои силы и ресурсы. И вот это, наверное, самое важное, да, что ресурсы НАСА может перенаправлять. У НАСА есть свой ограниченный бюджет, и этим бюджетом тоже надо как-то распоряжаться. И вот когда, по сути, происходит аутсорс, да, на другим компаниям, да, безусловно, НАСА все еще вкладывает деньги, НАСА все еще делится экспертизой, никто этого не отрицает. Опять же, когда какие-то мамкины аналитики пытаются сказать, что ага, но НАСА же вкладывала деньги в SpaceX и там делилась с ними инженерами, значит, не частная компания. Нет, когда говорится о частной компании, имеется в виду не совсем это. Имеется в виду, скорее, смена структуры управления, смена структуры поставки задачи. Это вот если мы говорим о частниках, нечастниках, но, вот окей, у нас опять же запустился Crew Dragon, хотя я не совсем понимаю, почему именно запуск его является таким каким-то важным моментом, который начнет менять индустрию. Мне кажется, как раз темпы разработки Crew Dragon и темпы того, как вы подходили к этому запуску, должны были уже начинать что-то двигать. Но окей, люди любят делать какие-то точки. Опять же, об этом есть подкаст, насколько там в нашей информационной среде существуют ли какие-то точки бифуркации. Но примем запуск Crew Dragon за такую точку. Что поменяется в индустрии? Вот какие игроки начнут выигрывать, какие проигрывать? Что вы по этому поводу думаете?
Ну, пока еще слишком рано что-то говорить о том, кто начнет выигрывать, кто проигрывать, кроме SpaceX. Ну, и им самим-то еще надо корабль вернуть целости и сохранности. Потому что, когда Илона спросили в последнем интервью издания Aviation Week, спросили, чего он больше всего боится в этом полете, то он сказал, что боится процедуры возвращения, входа в атмосферу. Видимо, Илон на симуляциях насмотрелся, как Crew Dragon может качнуться и выступами для супердрака задеть плазму. Вот, поэтому он сказал, что очень важно правильно распределить массу в корабле, чтобы относительно центра масс все было расположено идеально. Вот. Ну а какие компании станут побеждать? Ну, пока очень сложно сказать. Действительно, SpaceX отъела очень значительную часть рынка коммерческих запусков беспилотных. Пилотируемая космонавтика пока туристического никакого такого почти не имеет аспекта. поэтому пока ничего толком сказать нельзя. Есть стартапы всякие интересные, вроде Relativity Space и тому подобных, но пока результатов нет и ничего сказать невозможно.
Ну, понятное дело, сейчас опять же в связи со стартом Crew Dragon очень многие говорят о Роскосмосе, о том, как это скажется на Роскосмосе, потому что Роскосмос до этого запускал людей в космос на низкую околоземную орбиту к МКС, фактически был монополистом. Соответственно, на нем это скажется в первую очередь. И тут, опять же, куча заголовков, что все, SpaceX убила Роскосмос, теперь все, вообще никаких запусков. Я бы не был столь драматичным. Я думаю, да, Роскосмос недополучит достаточно серьезную часть прибыли. Напомню, что на октябрь все-таки куплено еще одно место в Союзе для американских астронавтов. То есть НАСА купила еще одно место за 90 с чем-то там миллионов долларов. Насколько я понимаю, вот это одно место, оно сравнимо по порядку с одним запуском Crew Dragon. Опять же, мы точных чисел не знаем, но можно немножечко экстраполировать, что там стоимость одного запуска Falcon 9 стоит где-то 60 лямов, плюс Crew Dragon, плюс какая-нибудь наценка для госзаказов, ну и что-нибудь получим, я думаю, наверное, там в районе 100-200 миллионов, что-нибудь в этом роде, что, в принципе, сравнимо с одним местом на Союзе.
Ну, кстати, после Demo 2 мы узнаем уже точную стоимость запуска, который будет НАСА платить, то есть за 4 человек, потому что они контракты именно на запуски будут подписывать после Demo 2. И, естественно, это все будет в открытом доступе, и можно будет посмотреть прям, сколько стоит каждый запуск, и поделить на 4, узнать, сколько стоит одно кресло по-настоящему.
На 3. Одно японское.
А там они уже как бы между собой договариваются.
А, ну да, с заказчиком, ну как бы, да.
Но деньги-то...
Контракт все равно заключает NASA со SpaceX. Да, все логично, то есть на 4. Но в целом тут интересно даже не сколько одно место стоит, сколько, я же говорю, мне кажется, что весь запуск Crew Dragon может быть сравним с отметкой в 90 миллионов, которые сейчас Роскосмос требует за одно кресло в Союзе. В принципе, их тоже понять можно. Ну, то есть, они... работают по рынку. То есть это кресло, от которого НАСА не могли отказаться. То есть они его покупали еще до успешного запуска. И более того, то, что SpaceX начинает запускать, не отменяет всех остальных. То есть меня немножко раздражает вот эта самая ложная дихотомия о том, что кто-то один обязательно должен победить. То есть это не фильм «Горец», там, где остаться должен только один и отрубить всем остальным голову. Нет. На рынке вполне могут сосуществовать какие-то компании. Если какой-то авиаперевозчик, что да, сейчас максимально актуальный пример, конечно, но тем не менее, если какой-то авиаперевозчик становится очень крутым, это не значит, что все остальные авиаперевозчики умирают. Авиаперевозчики вполне себе сосуществуют друг с другом. И для разных вещей нужны разные авиакомпании. Поэтому вот это вот сейчас придет SpaceX и убьет Роскосмос, ну, как бы, мне немножко не нравится этот тезис, и я считаю его немножко порочным.
А я вот поспорю с тобой, если можно, насчет авиаперевозчиков. У авиаперевозчиков огромное количество точек назначения и на точек, откуда они вылетают. А здесь космос, он, ну, конечно, есть разные орбиты, но в целом-то задача запустить что-то в космос. И вот когда говорили о стоимости мест и так далее, еще важную штуку мы упустили, что Роскосмос остается... вообще без денег от НАСА за запуски, которые будут происходить по бартеру. И если раньше действительно, ну, нельзя точно сказать, но вот, скажем, Виталий Егоров, «Зеленый кот», он прикидывал, что один астронавт НАСА для Роскосмоса, по сути, оплачивает весь корабль. То есть Роскосмос для себя запуск астронавтов им, своих космонавтов, вернее, им бесплатно обходится, то теперь такого не будет. Теперь придется самим платить за запуск своих космонавтов и по бартеру запускать еще американских. Поэтому это, правда, потеря большого куска пирога, и эти деньги шли действительно, ну, в Роскосмос, теперь они будут проходить мимо, они будут оставаться в США.
Да, и там уже пошли подвижки частные, кстати, из серии, что вот там недавно я увидел целый союз, он был выкуплен Space Adventures, и там будут лететь один космонавт Роскосмоса и целых два туриста. И таких союзов будет даже несколько. Плюс еще вот недавно, кто у нас там летал? Из Эмиратов или из Саудовской Аравии? Я не помню.
По-моему, Саудовская Аравия. Ну, опять же, не так важно, на самом деле.
Да, вот тоже как бы впервые в жизни там кто-то пришел и купил место тоже на Союзе и говорит, я хочу на МКС лететь. И вот слетал, в принципе. Поэтому вот Роскосмос уже очень сильно начинает задевать это, то, что перестают покупать места.
Но опять же, мне кажется, не стоит забывать, что Роскосмос государственная корпорация. То есть она зависит финансирование от государства. То есть это скорее удар не по Роскосмосу, который хоть так будут за уши тащить и давать денег. А это скорее уже как бы политический момент. Это удар по там, бюджету России и так далее. То есть я не думаю, что недополучение конкретно денег от НАСА как-то прям серьезно скажется на деятельности Роскосмоса как организации. Ну, потому что просто из других мест деньги заберут и в Роскосмос все равно будут вкладывать.
Ну, скажем так, вкладывать особо неоткуда, и вкладывать будут явно меньше.
Это уже другой вопрос.
А, ну и плюс еще про туристическую деятельность. Еще же ведь Деннис Тита летал на МКС давным-давно. Еще кто-то там летал, тоже на Союзе. Но почему-то эту практику оставили.
Ну, потому что можно было астронавта запускать за деньги. Мне кажется, все достаточно очевидно.
Может быть, может быть. И, кстати, собирались еще сделать по плану Союз страховочный, чтобы он стоял на Земле. Если вдруг что, то он мог долететь до МКС. И его так и не сделали. Не успевали всегда почему-то.
Короче, если объединить все, что мы сейчас все вместе сказали, в любом случае, каким-то образом все произошедшее приведет к трансформации Роскосмоса. Не знаю, всего ли Роскосмоса, но вот пилотируемых запусков действительно что-то будет меняться, и посмотрим, в какую сторону.
Да, есть слухи, что успешный запуск и стыковка Crew Dragon с МКС вызвали некую турбулентность в руководстве Роскосмоса, и они готовят некий ответ. Вот. В ближайшие там недели мы что-то узнаем из печатных изданий.
Чемберлену ответ, надеюсь.
Ну да, видимо.
Окей, а что там у Starliner'а вообще? А то вот мы как-то его упоминаем вскользь, что вот, разрабатывается.
Его было найдено по результатам полета больше, по-моему, 60 различных ошибок. Самое главное, из-за чего он не смог долететь до МКС, то, что у него таймер был неправильно настроен. И почему-то он был настроен так, что вот этот сбой на несколько часов соответствовал часовому поясу тому же, где находится Байконур. Очень забавное совпадение.
Ну, наверное, на этом, на Stack Overflow такой, как запустить корабль? А там уже кусок русского кода, и кто-то такой, о, Ctrl-C, Ctrl-V, работаем.
Да, там исходники фрегата лежат.
Вот, и что самое интересное, эта ошибка была бы выявлена, если бы проводились интеграционные тесты с ракетой, с Atlas V. А их не проводили. Я читал на Reddit, по-моему, один аэрокосмический инженер написал, что их не проводили, потому что точно знали, что он их не пройдет. И просто запустили, потому что уже тянуть было дальше невозможно. Так что у Starliner'а, на мой взгляд, еще довольно долгий путь, когда все эти ошибки будут исправлены, и мы сможем увидеть успешный запуск.
В лучшем случае, насколько я понимаю, нас сейчас ждет еще один беспилотный запуск, и только потом уже пилотируемый, если все пройдет успешно. Вот. Ну и у нас когда-нибудь еще полетит Орион, хотя, я так понимаю, на Орионе в основном будут летать к Луне, и на МКС никто на Орионе не планирует доставлять людей.
Ну да, он очень дорогой, и только для него SLS большая.
Да, да.
Дорогая.
Такой еще вопрос к вам. Что вы думаете о будущем, в принципе, Crew Dragon? Потому что у меня есть такое ощущение, что Crew Dragon вроде как SpaceX сделали, но это уже такой нелюбимый сын, которого уже выставили за дверь в 18 лет. В серии вот все, слетал к МКС, иди дальше, ищи работу себе и живи отдельно. Потому что фокус, опять же, по словам того же Маска, на Starship переходит очень активно, и вот Гвен Шотвелл недавно говорила, что если не полетит, значит, Starship с людьми через там 3 года или через 6 лет, значит, в компании что-то не так. И я так понимаю, что большая часть усилий сейчас будет сконцентрирована на Starship. Что при этом ждет Crew Dragon? Потому что, мне кажется, ну, несколько запусков в год к МКС, опять же, в лучшем случае, это, ну, как бы не предел. Я все-таки думаю, что Crew Dragon может и там вокруг Луны слетать, как изначально планировалось. Потому что Starship Starship'ом, но его разрабатывать, мне кажется, будут достаточно долго. То есть какое будущее ждет?
Ну, смотри, есть контракт один на туристический полет на Crew Dragon'е на земную орбиту, без стыковки с МКС, и, судя по всему, это будет высокоэллиптическая орбита, чтобы рассмотреть Землю издалека. Он пока один. Для того, чтобы полететь вокруг Луны, Crew Dragon надо запускать на Falcon Heavy. Для этого ее надо сертифицировать для пилотируемых полетов. Это долго и дорого. Так что я думаю, что реальность будет где-то посередине. То есть, с одной стороны, туристы будут летать на Crew Dragon на орбиту, и они, видимо, это будут делать на повторных капсулах. Вот. Также Crew Dragon будут переделывать в грузовые корабли, потому что уже есть контракт на это. А все силы действительно будут пущены на Starship, и как только начнутся пилотируемые полеты на Starship, уже туристы не будут покупать места на Crew Dragon, потому что они просто намного дороже.
Но это мы еще посмотрим.
Но у нас еще есть, кстати, контракт у SpaceX с Axiom Space на пилотируемый запуск МКС на один точный, по-моему, вообще опцион на 3 запуска. То есть один, насколько я помню, член экипажа от SpaceX и 3 из Axiom Space, и они будут летать на МКС, и после этого они будут летать еще на частную станцию Axiom, когда они ее построят. Это те, у которых НАСА заказала коммерческие модули новые для МКС. Они заказали один, но они вообще хотят 3 прицепить к станции и потом их вывести отдельно в свою. И вот туда еще SpaceX будут летать. Поэтому пока еще не так все плохо для них остается. Ну, Crew Dragon будет, короче, у них рабочая лошадка, и они там будут их собирать, они там будут их еще отправлять. Но инженерные силы все будут точно на Starship и на Starlink'ах, конечно.
Опять же, интересный момент, что вообще будет происходить с низкой околоземной орбитой в ближайшее время, потому что США в своей полемике сейчас очень активно фокусируются на Луне, что вот лунная программа, Артемида, все дела, как я один раз перевел, следующий человек и первая женщина будет на поверхности Луны и американцами. В общем, сейчас явно фокус на этом. Lunar Gateway собираются, то собираются, то не очень собираются. Как это? Открыть ворота, закрыть ворота, чуть-чуть приоткрыть ворота. Забавно, что как раз именно в этом каламбуре Gateway участвует, который, да, воротами фактически является. После чего, я думаю, опять же, полемика сместится на Марс, и это будет следующим таким флагманским направлением, о котором все всегда говорят, но при этом низкоколоземная орбита никуда не денется. Надеюсь. Вот. Как вы вообще думаете, какое будущее ждет МКС? Будут ли у нас появляться новые станции? Вот китайская станция скоро появится, но она, опять же, она будет, скорее всего, изолированная. Типа китайская станция для китайских тайконавтов и ни для кого больше.
Ну нет.
Для европейских астронавтов.
Там есть контракт с европейцами.
Да? Да. Что-то я как-то упустил этот,
да, момент. Да, уже готовятся. Саманта Кристофоретти часто фоточки постила о том, что она тренируется с китайцами.
Саманта и еще, по-моему, Матиас Маурер были на тренировках с китайцами. Они там отрабатывали и посадку в капсулу, и высадку в воду, и там, короче, они полностью проходили тренировку для того, чтобы летать к ним.
Окей, я, оказывается, да, упустил этот важный момент. Но в целом, вот, что вы думаете будет собой представлять низкая околоземная орбита, скажем, через 5, 10, 15 лет, что-нибудь в этом роде.
Я думаю, что тут все очень сильно зависит от успехов робототехники. С одной стороны, мы сейчас видим такое нашествие нейросетей, их реализацию на рынке и какие-то применения в компьютерном зрении. С другой стороны, роботы пока дорогие и не умеют сами чинить себя. Как только мы на бытовом таком уровне увидим что-нибудь вроде экзоскелета для инвалида, причем такого, что этот экзоскелет может сам по просьбе владельца сходить в соседнюю комнату, найти нужный предмет и принести, я думаю, тогда отпадет потребность полетов людей на низкую околоземную орбиту для работы там. Все станции, какие-то там заводы, возможно, появятся, они будут полностью автоматизированы. А вот до этого момента люди там будут нужны.
Ну, подожди, а как же научные эксперименты? Что, роботы будут...
Ну, если все-таки... научные эксперименты только с людьми, о том, как себя человеческое тело ведет в невесомости, то они так и будут там, наверное, до конца времен, потому что изучать можно бесконечно. А как только появятся нормальные роботы, как... который не хуже человека, скажем так, по своей надежности и функциональности, то потребность в человеке, который перетыкает там пробирки, штекеры и так далее на орбите, она отпадет.
Ну, я, мне кажется, с тобой здесь не согласен, потому что, во-первых, я не думаю, что в ближайшие 5-10-15 лет появятся такие роботы.
Ну, это да.
А во-вторых, мне кажется, присутствие человека все-таки нужно за счет умения принимать решения в нестандартных каких-то или не совсем стандартных ситуациях. Конечно, опять же, нейросетям сейчас приписывают любые магические свойства, но мне кажется, они весьма ограничены в своем технологическом развитии, и все-таки рано или поздно, а скорее рано, выйдут на некое технологическое плато, и мы перестанем говорить, что все, теперь, значит, любая цель, которую мы можем придумать, ну, это скоро нейросети научатся делать. Мне все-таки кажется, что присутствие человека для как раз проведения экспериментов, сейчас же там нет никаких, знаешь, там, заводов на орбите, не надо там уголь грузить, не надо там шахты.
Ну, есть... да. Ну, потому что это очень дорого. Только поэтому.
Ну, и потому что там, как бы, вот там, где летает МКС, там угля нет, и шахты не в чем долбить.
На самом деле, одни из таких, на мой взгляд, рутинных экспериментов на МКС – это выращивание структур белков для их исследования. И там, ну, вполне это можно автоматизировать теоретически, потому что задача все время одна и та же, только молекулы разные. Вот. Ну и что-то подобное во всех остальных экспериментах. А вот там, где исследуют людей, как человеческое тело себя ведет на клеточном уровне, на уровне органов, там, да, как откажешься от человека.
Да, я быстро вмешаюсь. Я с Васей тоже не очень согласен, потому что, ну, во-первых, действительно, роботов в ближайшее время таких не будет, а во-вторых, вот те тысячи экспериментов, которые проводятся на МКС, на МКС ведь ограничено место и слоты как бы под эти эксперименты и питание, и, по-моему, все-таки без человека, ну, очень долго мы не научимся такие вопросы решать, то есть какой-то эксперимент отключить, что-то подключить и так далее. Мне кажется, что все-таки люди будут с этим, с этой задачей еще долго справляться гораздо лучше, чем роботы. Поэтому я вот думаю, что ближайшие 5-10 лет МКС все-таки на низкой околоземной орбите будет оставаться, а там уже сколько срок ее работы будет позволять продолжать миссии, это уже от этого, по-моему, зависит.
Это, как я видел в Твиттере, один из членов команды, которая в Хьюстоне управляет полетом, это был, по-моему, как раз-таки начальник смены, он писал: «Люблю свою работу за то, что можно в инструкции обнаружить такие строки. Для того, чтобы снять кофемашину, необходимо отключить магнитный альфа-спектрометр». Вот как бы часть работы экипажа на станции.
Это да. Но в целом, что вы думаете будет происходить с МКС в плане коммерциализации, в том числе в плане расширения экипажа за счет туристов? Будут ли какие-нибудь там дополнительные туристические станции у нас в относительно близком будущем? И стоит ли ждать чего-то вообще на орбите, кроме как МКС, ну и вот китайской станции, которая, судя по всему, будет неким аналогом станции «Мир»?
Я считаю, что туристы точно будут, потому что появляются корабли, их Ну, если сравнивать с тем, что было последние десятилетия, их много, а людей, которые могут себе позволить отпуск там недельку на орбите, их тоже довольно много. То есть есть инструменты, будут те, кто им воспользуется. А вот о коммерциализации самой станции, мне кажется, все будет зависеть от того, вот как первый, кто за это возьмется, ну или вот те же Axiom Space, удастся ли им это. Если удастся, то наверняка будет дальше развиваться. Если же они обломаются и что-то не получится, то мне кажется, что все будут бояться за это браться. Вот у меня такая мысль.
Ну, а я про коммерциализацию думаю, что если будет возможность запускать большее количество астронавтов, которые проводят эксперименты, то большее количество коммерческих экспериментов там будет проводиться. Такое вот утилитарное применение, на мой взгляд, будет.
Мне тоже кажется, что надо, короче, посмотреть за тем, как Axiom себя поведут хотя бы. Потому что если им удастся запустить хотя бы свой один огромный модуль на МКС, то это уже будет огромным успехом для коммерческого космоса. Потому что, все мы знаем, там есть как бы модуль, который коммерчески это BIM, но Bigelow немножко сдулись, в скобочках уволили всех своих сотрудников. И вот если Axiom останутся живы после первого модуля и начнут запускать новые, тогда все будет ок.
Я тут еще в процессе подкаста подумал, ну вот мы с вами же изначально о чем говорили. Как мы пришли, да, к низкой околоземной орбите, мы говорили, что вот есть Crew Dragon, он в принципе ограничен по, я хотел сказать, географии, потом понял, что география — это все-таки то, что на Земле. По местам, куда он может долететь, в принципе, как бы ограничен низкой околоземной орбитой, ну, может быть, вокруг Луны слетать, но для этого нужен Falcon Heavy и вообще дополнительные какие-то трудозатраты. Поэтому я вот подумал, в принципе, SpaceX же, наверное, может создать дополнительный спрос на Crew Dragon, и я не удивлюсь, если когда-нибудь мы нечто подобное увидим, за счет просто научных каких-то экспериментов. Ведь даже на вот этой вот капсуле, которая висит сколько там, пару минут в невесомости от Blue Origin, которая на New Shepard летает, то даже напихивали экспериментов всяких научных. И вот у меня был выпуск с кандидатом в астронавты, которые, конечно, не орбитальные астронавты, но научные эксперименты планируются и там на кораблях Virgin Galactic. Почему бы не взять, напихать, значит, туда, в Crew Dragon, кучу каких-то научных экспериментов, посадить туда, не знаю, двоих ученых каких-нибудь, которые это все будут делать, или вообще можно без людей. И таким образом, без людей можно и обычный Dragon. Поэтому тут все-таки важно, то есть как бы тут фишка того, что можно с людьми запускать, запустить это на орбиту, повисеть на орбите, не знаю, какой-нибудь день, два, три, может быть, опять же, на какую-нибудь эллиптическую орбиту выйти, если это будет необходимо, и потом приземлиться. Вот тебе, пожалуйста, еще одно применение Crew Dragon. Почему бы и нет?
SpaceX пытались. У них была программа Dragon Lab с первым Dragon, и не нашлось ни одного заказчика. То есть они говорили: вот вам наш корабль, пожалуйста, можете отправлять на нем свои эксперименты на там любой обозримый вам срок нахождения на орбите. Можем хоть в открытый космос их выставлять, но никому оно не надо было.
Так теперь же людей можно запихнуть?
Да, но вот посмотрим, будет ли у них что-нибудь такое.
Блин, опять я придумал идею, а кто-то придумал ее до меня. Вот как так? Ненавижу, когда такое происходит. А еще один, кстати, вот момент, который, как может SpaceX немножечко добавить спроса на Crew Dragon. Я еще думаю, что если, опять же, будет летать Starship на низкую околоземную орбиту, он как бы не очень нужен. Но только если тебе нужно вывести толпу людей, что он, судя по всему, будет уметь делать, но, я думаю, совсем не сразу.
Ну, тут я не соглашусь, потому что есть разница в цене. У Starship выход на орбиту будет меньше 10 миллионов долларов. А сколько у Crew Dragon? Ну, примерно 120.
Вот когда будет у Старшипа меньше 10 миллионов долларов, тогда и поговорим. Вот, нет, ну серьезно, он же сразу точно не будет. То есть нам-то красивые циферки SpaceX рассказывал еще с Falcon 9, когда типа вот научим сажаться, тоже там будет стоить один пуск 10 лямов. Ну типа в 10 раз собьем цену, но пока 10 лямов он не стоит, я просто так говорю. Так что вот эти вот... красивые, безусловно, цифры, которые говорят нам про Starship, они далеко не сразу придут, если придут вообще. А я вот...
Ну, это, скажем, говорит про себестоимость для компании. Но пока нет конкурентов, они, конечно, не будут прям сильно снижать цену. Но поскольку себестоимость Starship для SpaceX будет ниже, чем себестоимость запуска Crew Dragon на Falcon 9, то они сделают цену чуть-чуть пониже. До тех пор, пока не появятся конкуренты.
Ну, мне кажется, очень много еще неизвестных в данном уравнении. И вот так вот, не знаю, я не могу говорить, что с уверенностью, что именно так произойдет. Я немножко о другом хотел сказать, что за счет крупного сверхтяжа, которым, собственно, будет являться Starship, опять же, если все пройдет окей, Starship же может быть и грузовой, и на грузовом Starship'е можно выводить много всякого большого на низкую околоземную орбиту, и можно в том числе вплоть до станции, я не удивлюсь, если можно будет создавать как раз за счет Starship'а. И вот тебе спрос для Crew Dragon'а. То есть, повыводили какую-нибудь маленькую станцию, пусть там от Аксиома, пусть от кого-нибудь другого, неважно. Сделали из нее туристическое место и возим туда на Crew Dragon'е туристов. Ну, красота, нет? Я просто напоминаю, что, кстати, Starship еще придется сначала сертифицировать под полеты с людьми. Это целое, это годы и годы. Я думаю, еще совсем не скоро. А вот на грузовой версии, ну, как с Dragon'ом было. Грузовая версия сначала летала-летала, потом полетела пилотируемая. Вот SpaceX строит грузовую версию Старшипа, выводит туда какую-нибудь коммерческую станцию, бах, еще куча заказов под Crew Dragon. Бизнес-план прям. Илон Маск, нанимай меня, серьезно, быстрее.
Ну, гипотетически возможно, конечно. Но с помощью Starship можно, по-моему, построить что-то поинтереснее и построить станцию с вращающимися кольцами, где не будет невесомости, где можно будет спать нормально.
Да какой смысл лететь на орбиту, чтобы там не было невесомости туристам?
Ну, чтобы...
Невесомости нет здесь, внизу.
Чтобы можно было полетать в невесомости, пока тебе это интересно, а потом пошел спать туда, где обычные силы тяжести, чтобы с костями не было проблем и так далее.
Не, потом как белка в колесе бегаешь и себе включаешь невесомость. Вполне себе.
Отрабатываешь электричество.
Да, да. Право поспать.
Ой, надо проверить. Но у меня же есть об этом, кстати, статья про искусственную гравитацию. По-моему, там, чтобы эффект Кориолиса тебе в голову не бил, нужно достаточно большой радиус иметь. Вот.
Ну вот Старшипом можно выводить модули искривленные для кольца. Кольцо модульное.
Опять же, это сначала надо построить. Это все такой какой-то далекий план, а я предлагаю быстрый профит. Нет? Кто-нибудь?
Ну вот есть союз, и на нем можно делать быстрый профит. Ну вот что-то давно туристы не летали. Только собираются снова.
Что-то у ребят не пошло.
Окей, я думаю, можно потихонечку завершать наш подкаст. Предлагаю тогда поговорить о не только о Crew Dragon, потому что, понятное дело, Crew Dragon запустил, но что мы ждем от остальных кораблей нового поколения? Тут вот Китай недавно показал корабль, который буквально называется корабль нового поколения. У нас вроде как Индия готовит, но и у Индии там что-то достаточно древнее с точки зрения технологий и, скажем так, с точки зрения того, чего они отталкиваются. Роскосмос когда-нибудь достроит, я думаю, свой корабль. Ну, понятное дело, сейчас принято снисходительно относиться к Роскосмосу и что там все давно распилили и так далее, но я все-таки думаю, для престижу космического, в том числе политическое какое-то давление, заставит Роскосмос в конце концов что-нибудь допостроить. Не знаю, будет ли это Федерация или Орел, или это будет что-то там очередная какая-нибудь новая итерация, но я думаю, новый корабль у Роскосмоса когда-нибудь допоявится. Соответственно, что ждать от вообще этого нового поколения кораблей? И вообще, нужны ли они? Потому что, опять же, они все планируются, что будут летать в основном на низкую околоземную орбиту. Некоторые из них, может быть, будут летать на Луну. Есть ли место для всех с точки зрения рынка?
Есть. Место есть, опять же, корабли ж не просто так строят, если уже было принято такое решение, то вот и у Китая своя программа, и у Индии они хотят быть независимыми, но мне кажется, вот первое, что надо ждать от любого корабля, который только строят, это хотя бы испытательного полета, а потом уже говорить о чем-то конкретном. Но если говорить вот о всем скажем, грядущем поколении, допустим, все они будут летать, то ждем, наверное, удешевления стоимости доставки человеческой тушки на орбиту. Мне кажется, что вот это самое главное, что может произойти и что хотелось бы, чтобы произошло на самом деле.
А, кстати, вот вопрос, который я, опять же, задавал вот, в выпуске, когда мы обсуждали разработку этих нового поколения кораблей. Не думаете ли вы, что в текущих условиях именно Starship может все испортить? Ну, то есть, если Starship построят тогда, когда его планируют построить, не делает ли это существование всех остальных этих кораблей нового поколения бессмысленным?
Конечно, делает. И удивительно, что никто даже эскизно не начинает какого-то похожего проекта.
Ну, может, начинают, но нам не говорят.
Не, ну есть Blue Origin, которые там сидят тихонько и могут в один прекрасный момент выкатить там вообще какую-то такую пушку прям, которая выстрелит так, что и все старшипы повзрываются одновременно, но тем не менее. Пока вот именно на поверхности никто еще ничего не показал.
Ну, в принципе, да. Но Blue Origin, кстати, может. Вспомните, как они свою эту лунную посадочную платформу
Лунный,
в один момент такие взяли и сказали: смотрите, что у нас есть. А вы такие...
А там на самом деле надувные шары у макета.
Не, ну тем не менее.
Так, кажется, у нас тут фанбой SpaceX завелся.
Я даже не знаю откуда, как так произошло.
Вообще, кстати, интересно, сможет ли SpaceX реально... Ну не то чтобы выжить, но оставаться таким лидером со временем. Потому что...
Ну, если не обанкротятся со Старлинком, то, я думаю, смогут.
Не знаю. Мне кажется, что вообще мы наблюдаем, ну, типичный цикл, да, когда приходит какой-то новый игрок, за счет того, что у него нет привязанности к каким-то легаси вещам, вроде там производственных линий, отточенных технологий, которые дорого переделывать заново, он завоевывает рынок. Ну, опять же, всегда можно посмотреть, не знаю, на какую-нибудь айтишечку, на рынок, там, не знаю, браузеров, на рынок операционок и так далее. Всегда приходит кто-то новый дерзкий, потом этот новый дерзкий обрастает всякой легаси историей и становится, как это, убиваешь дракона, ты сам становишься драконом. И в итоге опять приходит кто-то новый дерзкий, который уже смещает старого игрока. Не случится ли такое со SpaceX со временем? Понятное дело, что сейчас пока нет, но вот в каком-то обозримом будущем.
Знаешь, я вот пошутил про фанбойство SpaceX, и сейчас сам в какой-то степени, может, сыграю таким, ну, не то что фанатом, но хотя бы адвокатом Илона Маска лично, потому что в чем отличие его продуктов от того, что мы наблюдали до этого, скажем, в том, что он действительно не играет по правилам существующих рынков, а по сути пытается создать что-то новое, новые рынки или новые совсем какие-то применения чему-то или новые направления, в которых конкурентов вообще нет. И вот у него, насколько я понимаю, план в том, чтобы продолжать такую политику, что ли, то есть вламываться туда, где никого нет, и всем доказывать, что это здорово, и что вот здесь всем надо работать по тем правилам, которые он уже установил. И пока там все 10 лет ковыряются, придумывают, как им садить первую ступень, он уже запускает Starship, который летает на Марс и возит туда 1000 людей. Вот мне кажется, что все-таки это тот случай, который можно в качестве исключения показывать и рассказывать о нем.
Я хочу добавить одну маленькую ремарку. Просто SpaceX не стараются обрастать Legacy. Они берут просто свой опыт. Но если там брать какие-то производственные линии или там прочее такое, они все выбрасывают. Вспомнить первый Starship, который, ну, когда еще он был ИТС, он же BFR, они собирались сделать его из углеволокна. Сделали, купили себе здание, собирались там линию по сборке всего этого дела, накручивать углеволокно. Дело не пошло, они все разобрали, выкинули. И вот как бы... Они не боятся экспериментировать и все-таки избавляться от решений, которые им не нужны.
Ну, я тут хотел просто привести пример, ну, как бы, что я имею в виду в контексте Legacy, да, той же Теслы, которая тоже, опять же, от Илона Маска, Илон Маск, но тем не менее. Цель Теслы, по крайней мере, насколько я понимаю, она так... Никто как бы этого не скрывает, и это официальная позиция, что Тесла не стремится стать единственным производителем и быть самым лучшим производителем электротачек. Нет, они хотят, чтобы пнуть под зад индустрию, и чтобы все начали делать электротачки. Ну, то есть, когда там придет, не знаю, какой-нибудь гигант типа там Volkswagen, да, Renault, Nissan или еще что-нибудь, они со временем задавят Теслу, мне кажется. И у Теслы нет с этим проблем. Типа, они индустрию инертную пнули под зад, раскочегарили, и все, как бы, они свою задачу выполнили. Не будет ли чего-то подобного вот у SpaceX?
Я думаю, что не будет, потому что именно в том, в чем причина, почему такие пинки удаются. Илон Маск и его инженерные команды, они рассуждают с точки зрения возможности осуществления какого-то проекта, с точки зрения физики. И не запрещает ли физика, где есть предел? А вот остальные
компании... Ты говоришь, как будто только Илон Маск так думает. Ну, типа...
Не только он так думает, но если посмотреть на примеры реализации техники, то действительно проще не думать об этих пределах, а чуть-чуть модернизировать то, что есть сейчас. Вот они не модернизируют чуть-чуть то, что есть сейчас. Они смотрят, где есть предел, ограничивающий нас физикой, и туда идут. Больше так пока я не видел, чтобы кто-то делал.
Ну, то есть, Starship совсем ничего общего не имеет с шаттлом, например, да? Это не модернизация шаттла в какой-то степени.
Нет.
Думаю, что совсем нет, потому что нет.
Ну, почему? Как концепция, почему нет?
Ну, если концепция из таких больших блоков в рассуждениях, то тогда, может быть, да. Но как только мы переходим на уровень деталей, на уровень многоразовости, которая закладывается, то как быстро будет готов корабль к следующему полету. Тут ничего общего с шаттлом нет.
Окей. Тогда на этой замечательной ноте я предлагаю наш сегодняшний выпуск заканчивать. Напоминаю, что с вами были ребята из команды Альфа Центавры. Был Паша Поцелуев.
Да, да, всем пока.
Был Дима Соколов.
Спасибо, что позвали. Пока.
И Василий Кондрашкин.
Да, спасибо, что позвал. Надеюсь, я не задавил тебя сегодня своими аргументами.
Окей, окей. Тогда я с вами на этом прощаюсь. Все, до следующего четверга. Прибудь с вами сила и пока-пока.